Глава 8. «С добрым утром, Соня!» — бодро поздоровалась Кристина, распахивая тяжелые шторы, и комната тут же заполнилась ярким солнечным светом. 12 дня! Пора вставать!» В голосе девушки послышалась беззлобная ирония. Лина нехотя разлепила веки и, протерев заспанные глаза, смачно потянулась. 12? Переспросила она и запустила пальцы в копну задорных кудряшек. «Ну зачем ты меня будешь в такую рань?» Она приподнялась на локтях в течение нескольких секунд, глядя на подругу немигающим взглядом, после чего бухнулась обратно на диван, свернулась калачиком и закуталась с головой в одеяло. Видя это, Кристина присела на край дивана. «Ты вчера долго ворочалась», — сказала она уже более серьезным тоном. «Бессонница?» «Да», — отозвалась Лина, вытаскивая голову из-под одеяла. «Я все думала о том, что случилось. Как я теперь буду одна, без Кокса? Он ведь был важной частью моей жизни». Она запнулась, и на несколько секунд ее взгляд устремился вдаль. «Да кого я обманываю? Моя жизнь — это и есть вот это вот все. Кокс, гарем, эти бесконечные задания и проверки». Кристина смотрела на подругу и видела в ней себя. С одной стороны, ей очень хотелось закричать, чтобы она не смела так больше думать, чтобы немедленно выкинула из головы эти мысли, что ее жизнь — это не постоянная череда плюсов и минусов от хозяина. Ей хотелось напомнить Лине, что все это не любовь, а лишь побочный эффект манипуляций, вызывающий зависимость от эмоций. Пусть негативных, но ярких, живых, волнующих. Но с другой стороны, Кристина прекрасно понимала, насколько тяжело сопротивляться этому чувству. Они с Линой обе знали, что их запрограммировали, словно каких-то биороботов. Но знать — одно дело, и совсем другое дело взломать эту программу и обрести свободу. «Я понимаю твои чувства», — произнесла Кристина мягко. «Я сама только недавно переживала это и знаю, как это трудно. Ты думаешь, что не сможешь жить без него? Тебе так хочется услышать его голос, увидеть, как он одобрительно улыбается, как он обнимает тебя и прижимает к себе. Тебе кажется, что лучше смерть, чем жизнь без него. Но ты можешь стать выше всего этого, и я тебе помогу».
«Крис, ты мне и так помогаешь», — вздохнула Лина. «Приютила здесь, разговариваешь со мной, чтобы я не слетела с катушек».
С этими словами девушка откинула одеяло и, окончательно согнав с себя шлейф сонливости, села на кровати.
«Да, но этого мало», — проговорила Кристина. «Тут нужны кардинальные меры, чтобы освободить тебя от этой зависимости. У нас в школе есть такой способ».
«И какой?» —
Лина склонила голову на бок и скептически посмотрела на подругу.
«Выпить отворотное зелье?»
— Кристина рассмеялась.
«Практически. Помнишь, я тебе рассказывала про практику разрыва сансконтактов?»
«Ну да, ты что-то говорила», — ответила Лина и едва заметно наморщила лоб, припоминая подробности. «Сансконтакты — что-то вроде энергетических связей между людьми, да?»
«Правильно», —
кивнула Кристина, на миг почувствовав себя мудрой наставницей, объясняющей прописные истины новой ученицы. «Возникают после секса или если человек просто вызывает определенные эмоции. И когда эти связи сильные, человека тяжело забыть, потому что вы с ним связаны на уровне тонких материй».
«Если такие связи и есть, то у нас с Коксом, наверное, они толстые, как канаты», — усмехнулась Лина.
«Даже если так, то и их можно разорвать. Собирайся, пойдем в школу и вместе сделаем эту практику. Я как раз записалась к наставнице. Мне тоже нужен такой ритуал разрыва, так как при встрече с Даней наши с ним связи восстановились моментально».
«Хм, и как ты это поняла?»
«Ты не поверишь, но я почти физически почувствовала, как это происходит. Они срастались, как будто на присосках. И ты не представляешь, какой у меня сразу пошел отток энергии. Навалилась такая дикая слабость, голова кружилась, все было как в тумане». Лина смотрела на подругу с сомнением, как будто та говорила что-то немыслимое, причудливое и странное.
«Крис, неужели все было так плохо?»
«Да, очень плохо. Настолько, что я потеряла сознание в метро, потом очнулась, еле добралась до школы
И если бы не наставница, я не знаю. Наверное, я бы уже с тобой не разговаривала».
«И что она сделала?»
«Наполнила меня энергией. И еще. Вот». С этими словами Кристина вытащила из-под блузки круглый кулон на кожаном шнурке. «Дала вот этот амулет. Он меня будет подпитывать, пока я не разорву сансконтакт». Девушка недоверчиво качнула головой.
«Ты реально веришь во все это? Тонкие энергии, амулеты, энергетические связи?
Не обижайся, но это звучит как-то слишком фантастично». Кристина удивленно вскинула глаза.
«Лин, в это, возможно, и сложно поверить».
«Но я не вру тебе», — жаром откликнулась она. «Я думала, что ты сама видела все. Ты же была на нашем семинаре».
«Да, была»,
— с вызовом ответила Лина.
«Но только я там половину не поняла. Ничего такого не почувствовала. Никаких тонких энергий».
«Это нормально», — пояснила Кристина. «Ты просто пришла на семинар, который не предназначался для новичков. Пойдем сегодня со мной в школу, и наставница тебе все объяснит подробно. Ты почувствуешь себя гораздо лучше, когда пройдешь разрыв сансконтактов. Сейчас ты обесточена, и тебе нужно напитаться энергией».
Лина продолжала смотреть на подругу со скептицизмом, явно не разделяя ее энтузиазма.
«Не знаю. Мне кажется, я пока не готова к такому. Я не верю во все это волшебство».
«Хорошо. Ну а мне ты веришь?» — с жаром воскликнула Кристина.
«Тебе верю. Но это не одно и то же. Ты, блин, как кокс. Только не говори, что отвечаешь за мою безопасность».
«Если веришь, тогда просто послушай меня. Вот увидишь, тебе станет лучше».
«Я все понимаю. Но ритуал... Для меня это как-то слишком», — запротестовала Лина.
«Да и не получится у меня. Все эти энергии, практики и так далее... Это явно не мое. У меня нет никаких способностей к этому».
«Что значит не твое?» – удивилась Кристина.
«Вообще-то, такие способности заложены в каждой женщине. Просто кто-то их раскрывает, а кто-то нет. Вот, например, представь, что у нас за спиной есть красивые большие крылья. Но мы о них ничего не знаем и не пользовались ими, потому что никогда даже не пробовали летать. Но если ты доверишься силе и прыгнешь с горы, то увидишь, как крылья расправляются и поднимают тебя над миром».
Лина внимательно слушала подругу, пытаясь перенести аналогии на реальность.
«Ну а если я прыгну с горы, а окажется, что крыльев нет?» — спросила она, и в голосе проскользнула ее обычная ирония.
«Они есть у всех», — уверенно ответила Кристина. «Просто многие жизнь так и проживают, не догадываясь об этом».
«Ну хорошо. И что это значит взлететь?»
Она усмехнулась.
«Я ведь только на веревках шибари летала. Это то же самое?»
Кристина на миг задумалась и сделала вид, что не услышала комментарий про шибари.
«Расправить крылья — это значит узнать свое предназначение, раскрыть способности и индивидуальность», ответила она после короткой паузы. «Идти по своему пути. Я только сейчас начала понимать, как это здорово делать то, от чего оживает душа.
Как это здорово — помогать людям. И ты тоже сможешь это ощутить. А начать нужно с разрыва сансконтактов».
«Крис, я боюсь, что не смогу».
«Слушай, так ты хочешь освободиться от его влияния или нет?»
Кристина в упор посмотрела на подругу, и она вздрогнула, словно ее вдруг застали за чем-то запретным.
«Хочу»,
— тихо и неуверенно произнесла она, но тут же поспешила добавить, напустив на себя показную беспечность.
«Конечно, хочу!»
«Тогда собирайся!» — широко улыбнулась Кристина, не замечая ничего подозрительного в поведении и голосе подруги. «И поживей! У нас не так много времени!»
Лина нехотя кивнула и, поднявшись с постели, поплелась в ванную. Пробка двигалась так медленно, что казалось, будто время здесь замерло, остановленное по воле своенравного духа дорог. «Похоже, путь в школу сегодня займет гораздо больше времени, чем обычно», подумала я, глядя через зеркало заднего вида на Ксюшу и Вику. Девочки оживленно беседовали, рассматривая что-то в смартфоне. Прислушавшись, я поняла, что они разглядывают амулеты,
и Ксюша рассказывает Вике, какие они бывают и как работают. Я улыбнулась, и по душе разлилось теплое чувство радости за дочь. Она так горела всем этим, что даже начала приглашать в школу подруг. Ксюша за последние месяцы так изменилась, превратилась в один момент из ребенка в красивую и активную девушку, одухотворенную, сильную, уверенно идущую по пути саморазвития. Я гордилась дочерью и вдохновлялась ее стремлениями и успехами. Сегодня ей предстоял серьезный разговор с Велиславой. Наставница сказала, что хочет поговорить с ней, и мы обе ломали голову над тем, что же она хочет такого сказать. Радовало одно – совсем скоро мы это узнаем. В этот момент я снова вспомнила о насущных проблемах, и в голове снова закружились воспоминания. Визит к Егору, кабинет из моих видений, сомнения. Непростая беседа с Катей и Инной. Правильно ли я сделала, что рассказала им все? Набрав в легкие побольше воздуха, я повернулась к подругам. «Девочки, мне нужно вам кое-что сказать».
«Что?»
Практически хором ответили Инна и Катя, и я почувствовала, как меня сканируют две пары внимательных глаз. «Сейчас или никогда?» — решила я. «У меня были видения», — произнесла я быстро, чтобы отрезать себе пути к отступлению. «Я видела какого-то человека, очень похожего на Егора. И еще его заказчика с язвами на лице. Он давал ему советы и указания, говорил, что нужно втереться к нам в доверие, а потом нанести решающий удар». Услышав меня, девочки замерли на месте, переваривая информацию. Первой пришла в себя Инна.
«А я что говорила?»
— воскликнула она.
«Я знала! Чувствовала, что тут какой-то подвох».
Катя изменилась в лице, и озорной румянец на ее щеках в один момент сменился мертвенной бледностью.
«Хорошо. Но почему ты сразу не сказала о своих видениях?» — спросила она таким тоном, словно хотела подловить меня на лжи. «Перед тем, как мы пойдем к нему в офис».
«Ты была так настроена на этот визит, на этот разговор», — ответила я. «К тому же я до последнего не знала, говорить вам или нет, потому что не была уверена, что это Егор. Я хотела проверить, получить какое-нибудь подтверждение».
«И что? Ты уверена, что это был он?» — проговорила она, повернувшись ко мне.
«У меня было два видения», — сказала я. «И оба раза я не видела его лица. Но вот сегодня я узнала многие детали. Стол из черного дерева, обстановка кабинета, ручка, которой этот человек постукивал по столу. Он делал это так же, как Егор сегодня».
«То есть лица его ты не видела?» – переспросила подруга.
«Нет», – мотнула я головой. «Но зато все остальное очень похоже. Одежда, мужской маникюр, властная осанка – это все сходится».
«Так если не видела лица, может быть, это еще и не он?» –
воскликнула Катя, отчаянно хватаясь за призрачную соломинку.
«И мало ли кто может так же стучать по столу. И многие мужчины сейчас следят за своими ногтями». «А обстановка кабинета?» – подключилась Инна. «Ведь Саша узнала детали. Этот стол, кресло, что там еще?»
«Ну, мало ли таких столов», – парировала Катя.
«И обстановка в кабинете – это классический стиль. Там не было чего-то выдающегося. Знаете, сколько таких кабинетов по всей Москве?»
«Ну да, ну да. Тебе не кажется, что слишком много совпадений?» — сказала Инна с растущим возмущением.
«Саша увидела кабинет, очень похожий на тот, в котором мы были. Она узнала детали. Что еще нужно? Ты понимаешь, что дальнейшее сближение с Егором может быть для тебя опасным?»
Ее голос прозвучал резко.
«Да если бы мне угрожала какая-то опасность, то мой амулет обязательно дал бы знать», — воскликнула Катя, вытаскивая прозрачный нежно-розовый кристалл на цепочке, который тут же начал мерцать и переливаться радужным светом. «Это талисман предназначения с поддержкой эгрегора школы», — напомнила она. «Я постоянно ношу его с собой».
«О, это тот самый, который дала тебе Тиара, когда ты только начинала организовывать фонд?» — спросила я.
«Да,
кивнула Катя. «Его дала мне Тиара и сказала, что я обязательно получу поддержку всех наставников нашей школы, что я могу обращаться за помощью к этой силе в любой момент».
«И как? Он тебе уже помогал?» – задала вопрос Инна.
«Да! Как только со школой началась вся эта история с той самой передачей, я с ним вообще не расстаюсь. Он, как маяк, предупреждает меня об опасностях».
«Ты не говорила об этом?»
«Нет, как-то было не к месту. Да и, в общем, перед тем, как Егор ворвался к нам со своей делегацией, этот талисман очень сильно нагрелся и пульсировал, почти обжег кожу. Помните, когда я подбежала к окну и вовремя увидела весь этот цирк? Меня потянул туда талисман».
«А еще были случаи?» – не успокаивалась Инна.
«Да, были. Амулет мне помогает, когда мне нужно принять важное решение. Вот вы думаете, почему я так уверенно записалась на встречу с Егором в его офисе? Почему я не испугалась? Я советовалась с талисманом».
«А как ты это делаешь?»
«Я беру камень в руки, закрываю глаза и настраиваюсь на духа этого амулета. И задаю вопрос. В последний раз как раз спросила, нужно ли мне бояться или нет. И я почувствовала, как меня обдало волной приятного тепла. От Егора меня дух не уводит, это точно. Через амулет я бы обязательно почувствовала, что что-то здесь не так».
«Может быть, ты неправильно интерпретируешь язык духов», — заметила Инна.
«Вот у Саши с видениями точно опыта побольше. Они уже и ее сколько раз спасали, и других тоже. Так что у твоего Егора явно недобрые намерения. Хотя надо ему отдать должное. Маскируется неплохо. Даже я почти поверила в его честность».
«Ин, не надо наговаривать на человека. Пока еще точно ничего не известно. Видения же не могут служить обвинением, верно? Тем более такие нечеткие».
«Кать, ты сама-то понимаешь, что происходит?» В голосе Инны прозвучал упрек.
«Ты его защищаешь сейчас».
«Я не защищаю, а просто пытаюсь разобраться», ответила Катя, повысив голос, и так взглянула на подругу, что она не решилась дальше спорить. Катя тут же замолчала, и некоторое время мы стояли в тишине, которую прерывал лишь привычный гул большого города. Я видела, что в ее голове сейчас идет напряженная мыслительная работа. Ей нужно было подумать и переварить наш разговор.
«Неужели Егор и вправду предатель?» проронила Катя после длинной паузы. «Но он казался таким искренним. Неужели это все игра?»
Я поразилась тому, насколько сильно изменилось ее эмоциональное состояние. Вместо окрыленной, радостной, воздушной девушки сейчас передо мной стояла встревоженная, уставшая женщина, только что получившая очередной жизненный урок. «Неужели никому нельзя доверять?» было написано на ее лице. Неужели искренность, любовь, доброта – это всего лишь слабости человека, которыми могут запросто воспользоваться другие – беспринципные, наглые, злые? Мою душу сдавила колючая проволока жалости к подруге, которая пережила так много испытаний со своим Борисом и была как никто другой достойна настоящего мужчины с большой буквы.
«Я не знаю», – ответила я. «Оба видения были очень короткие. Я услышала всего несколько реплик».
«Так-так», – оживилась Инна. «А расскажи подробнее, что именно ты услышала».
«Конкретики действительно мало», – вынуждена была признать я. «В последнем видении человек с язвами сказал что-то вроде такого. Они оказались умнее, чем мы ожидали. А потом он же посоветовал подпустить нас поближе».
«Так. Интересно, а кто этот человек с язвами? Его-то ты узнала?»
«Нет», — мотнула я головой. «Он вообще очень какой-то странный. От него как будто веяло гнилью. Эти язвы на лице, они настолько отвратительные, что, может быть, это даже не настоящее его лицо».
«Как это?» — не поняла Катя.
«Я и сама не понимаю. Но такое чувство, что на самом деле он вообще выглядит иначе», — попыталась я как можно точнее выразить собственные ощущения. «Когда у меня было первое видение про этого маньяка Игоря, я видела его
в образе огромного спрута в мужской одежде. А потом, когда он похитил Ксюшу, я видела его как человека без лица с ямами вместо глаз. Только по другим признакам я догадывалась, что это именно он.
«Значит, и здесь так же!» – сразу подхватила Инна.
«Ты не видишь лица, но по окружающей обстановке и поведению можешь понять, кто это на самом деле».
«Наверное», –
неуверенно отозвалась я и тут же меня озарила. «А знаете, что я подумала? Давайте сейчас пойдем в школу, и я расскажу обо всем наставницам. Они наверняка помогут во всем разобраться и подскажут, как нам лучше себя вести с этим Егором, чтобы вывести его на чистую воду. И, может быть, даже найти этого человека с язвами. Похоже, именно он на самом деле стоит за всем этим».
«Нет, не думаю, что это хорошая идея», — ответила Инна. «Стоит только им рассказать, они ответят, что нам нужно сосредоточиться на главном, что не надо тратить время и силы на бессмысленный поиск. Помните, я собиралась вести собственное расследование и хотела уже идти по всем родственникам наших учениц? Кстати, и что? Наставницы меня все-таки отговорили от этого. А если бы я им не сказала, то сейчас бы, вполне вероятно, были бы еще какие-нибудь результаты. Поэтому, если мы расскажем наставницам сейчас, то сами же закроем для себя возможность узнать правду. Так мы точно не найдем этого таинственного заказчика».
«Может, ты и права», – задумчиво проговорила я. «Ну, давайте не будем рубить с плеча».
«Да, да», – живо подхватила Катя. «Давайте все-таки присмотримся и продолжим делать вид, что мы готовы с ним сотрудничать, что мы в одной команде. Знаете, есть такая пословица: держи друзей близко к себе, а врагов еще ближе».
«Золотые слова», – подхватила Инна. «Значит, пока продолжаем идти по намеченному плану, но соблюдая максимальную осторожность и…» – она выразительно посмотрела в сторону Кати. «Не теряя голову под влиянием эмоций».
Девушка с силой сдавила ручки сумочки, которую все это время держала в руках. «Я и не собираюсь терять голову», – ответила она возмущенно, на что Инна скептически хмыкнула.
Из воспоминаний меня вывел протяжный гудок бипера. Оказывается, я так задумалась, что на несколько мгновений отключилась от реальности и вовремя не продвинулась на очередные несколько метров вперед. Пробка медленно рассасывалась. Вика и Ксюша на заднем сиденье продолжали увлеченно обсуждать амулеты, представляя себя маленькими ведьмами из Зачарованных. Тихо играло радио из встроенной магнитолы. «Надеюсь, мы сможем держать ситуацию под контролем», – подумала я. Перед входом в здание школы Лина неожиданно схватила подругу за руку.
«Крис, может, я не пойду, а?»
– спросила она с видом узника, обреченного на смертную казнь, и с надеждой заглянула в ее глаза.
«Может, я посижу где-нибудь тут на лавочке? Подожду тебя».
Кристина уже было потянулась к дверной ручке, но замерла на месте.
«Но почему?»
Она вопросительно обернулась на Лину.
«Ты чего-то боишься?»
Лина опустила взгляд, неопределенно пожав плечами, и в этот момент Кристина почувствовала, как внутри поднимается волна праведного гнева. «Но почему же она не видит, не понимает, что я хочу ей помочь?» подумала она.
«Слушай, вот значит, выполнять сумасшедшие задания и участвовать в оргиях ты не боялась, а безобидный магический ритуал тебя напугал», —
воскликнула Кристина на эмоциях, в последний момент осознав, что перегибает палку. Но слова уже были сказаны, и вернуть их обратно оказалось невозможно.
«На самом деле, даже это было не так страшно, как твой Хогвартс и разрыв цепей дракона», —
нелепо пошутила Лина, пытаясь скрыть собственную неуверенность и страх.
«Не бойся», —
сказала Кристина, сбавив тон, и послала подруге подбадривающую улыбку. «Все пройдет хорошо». Лина недоверчиво вскинула на нее глаза.
«Мне не хочется снова чувствовать себя глупо и некомфортно, как в прошлый раз», —
произнесла она, понизив голос.
«Ну что ты, такого не случится», —
живо заверила ее Кристина.
«Ты со мной, и я тебя познакомлю с нашими девочками, они классные. Заодно убедишься, что у нас нет страшных ведьм и никто не летает на метлах».
«Да неужели? А как насчет обрядов с кровью девственниц?» – спросила Лина иронично, снова подхватывая шуточную волну.
«А вот обряды с девственницами у нас регулярно проходят по вторникам и четвергам», – ответила Кристина со смехом, но тут же серьезным тоном добавила.
«Вообще у нас в школе очень светлая атмосфера, которую создают наставницы. Много позитивной энергии. Туда попадаешь и уже чувствуешь себя по-другому. Знаешь, это как?» Она задумалась, подбирая подходящую аналогию. «Как попасть в сосновый лес из душного города? Ты вроде бы ничего не делаешь, но тебе уже становится лучше, потому что ты дышишь другим воздухом».
«О, у вас там и заколдованный лес свой есть!» — не удержалась от сарказма Лина. «А грибы там водятся?»
«Грибов там нет, зато есть кое-что получше», — улыбнулась подруга. «Ты туда попадешь и уже сразу почувствуешь эту энергию света, любви и радости. Даже не делая ничего, просто находясь там, ты будешь получать подпитку».
«Так, может быть, тогда я просто посижу там где-нибудь», — ухватилась за слова Лина. «Разве обязательно мне проходить эту практику, этот разрыв контактов?»
Внезапно с ее лица как будто стянули маску закоренелого скептика, и в глазах девушки мелькнула едва уловимая тень страха, словно невидимый демон внутри нее вдруг начал изворачиваться и плеваться ядом, отчаянно сопротивляясь ритуалу изгнания.
«Ну хорошо, не хочешь проходить практику, не надо», — согласилась наконец Кристина, заметив, как напряглась подруга. «Ты подождешь меня у кабинета, и все. Договорились?»
Услышав предложение Кристины, девушка с облегчением выдохнула. «Если не надо, то ладно», — кивнула она, и тогда Кристина торжественно взялась за ручку входной двери.
«Ну что, Алиса, тогда пойдем, я покажу тебе, насколько глубока кроличья нора», — произнесла она шутливым тоном, чтобы снизить градус напряжения Лины.
Подруга оценила аналогию на известную сказку, хохотнула и еще больше расслабилась. Проследовав по длинному коридору, Кристина подвела Лину к одному из кабинетов. «Ну вот, мы как раз вовремя», — сказала она, бегло глянув на часы. «Ты точно не хочешь пойти вместе со мной?»
«Крис, прости, но я лучше подожду тебя вон там», — ответила Лина и указала ладонью вперед по коридору, где располагалась небольшая зона отдыха.
«Ладно», — улыбнулась девушка, — «ты тогда отдыхай и постарайся почувствовать энергию этого места. Позволь ей себя наполнить».
«И как это сделать?» – спросила Лина.
«Это несложно. Главное – быть открытой. Доверься силе. Поверь в нее. Только тогда ты сможешь расправить крылья и станешь свободной», – начала объяснять Кристина. «Иначе это будет все равно, как прийти в сосновый лес после душного города и притащить с собой баллон с углекислым газом и дышать из него. Если будешь закрываться, в тебя никакая позитивная энергия не войдет». Лина кивнула, давая понять, что теперь понимает. Кристина посмотрела на нее с сомнением.
«Я знаю. Это может странно звучать, но хотя бы попытайся», — воскликнула она. «Просто выключи на несколько часов своего скептика и увидишь, что будет».
«Ну хорошо, я обещаю», — выдавила Лина, и только после этого Кристина скрылась в дверях кабинета. Проводив подругу взглядом, девушка пошла к зоне отдыха. На ходу она вытащила из сумки смартфон и начала проверять входящие сообщения, принятые на беззвучном режиме. По мере того, как девушка вчитывалась в их содержимое, по лицу ее пробегали различные эмоции. Она хмурилась, удивленно приподнимала брови, усмехалась. Она напрочь забыла советы Кристины и полностью погрузилась в другой мир, который стучался к ней с другой стороны смартфона. Когда Кристина вышла от наставницы, ее лицо сияло изнутри, а на губах играла счастливая улыбка, открытая, искренняя, вдохновляющая. При взгляде на девушку хотелось улыбнуться в ответ. Хотелось танцевать, радоваться простым вещам, любить жизнь. Создавалось впечатление, что ее ноги едва касаются пола, словно за спиной у нее на самом деле развернулись два больших трепетных крыла. И она не шла, а парила.
Одухотворенная, наполненная силой, она готова была поделиться этим состоянием со всеми, кого встретит на пути. Лину она увидела издалека, и одного взгляда на нее ей было достаточно для того, чтобы понять. Подруга полностью обесточена, обессилена, опустошена. Склонив голову, она сидела на кресле и нервно печатала что-то в телефоне. О том, что Лине стало хуже, Кристина поняла отчетливо, хотя и не могла сказать, что именно в облике подруги ее насторожило больше всего. Девушка каким-то шестым чувством ощутила ее слабость, ее смятение. Примерно в таком состоянии она была сама, когда убежала от Данила и нырнула в подземку. Она ускорила шаг, стремительно приближаясь. Увидев ее, Лина вскинула голову и на несколько секунд обнажила лицо без маски. В ее глазах качнулась бездонная пропасть, заполненная стыдом и болью.
«Что случилось?»
— воскликнула она, подсаживаясь к подруге на соседнее кресло. Лина испуганно отпрянула и неловким движением спрятала смартфон в карман.
«Ничего», —
ответила она, моментально натягивая на себя улыбку.
«Все в порядке. Я тут пыталась дышать силой».
Она попыталась пошутить, но вышла слишком неубедительно.
«Знаешь, ты была права», —
продолжила она торопливо, как будто боялась, что Кристина заподозрит неладное.
«Здесь какая-то особая атмосфера, вот прямо чувствуется энергия. Ты, кстати, прямо все сияешь. Как все прошло?»
Кристина взглянула на подругу с еще большей тревогой. Слишком неестественным ей показался такой переход. Что-то здесь было не то. Эта натянутая внешняя радость на фоне полной внутренней обесточки.
«У меня все просто отлично прошло», —
поделилась Кристина, отвечая на вопрос подруги. «Наставница провела мне разрыв санс-контактов с Даней, и я теперь чувствую себя такой обновленной».
«Здорово! Я очень рада за тебя», —
проговорила Лина с восторженным придыханием. Кристина улыбнулась, продолжая подозрительно смотреть на подругу. И вдруг ее пронзило понимание. Она отчетливо увидела цепочку событий. Вот Лина что-то писала в смартфоне, отвечала на чьи-то сообщения, и в итоге ей стало плохо.
«Неужели она...»
«Ты разговаривала с Коксом?»
— выпалила Кристина, не в силах сдерживать эмоции.
«Да!»
— радостно откликнулась девушка.
«А ты как догадалась?»
«Не это сейчас важно!» — отмахнулась она и гневно уставилась на подругу.
«Ты что, его до сих пор не заблокировала? Я же тебе говорила, чтобы ты его внесла везде в черный список!»
«Крис, ну, я подумала, что...»
Лина замялась.
«Подумала, что если ему что-нибудь нужно будет спросить, узнать у меня, мало ли, ведь не чужие же люди, мы же как семья!»
Кристина смотрела на подругу, еле сдерживая негодование.
«Ты ничего не понимаешь? Так ты никогда не отделаешься!» «Никогда не выйдешь из гарема. Кокс будет продолжать на тебя влиять. До конца дней будешь подгонять ему девчонок, платить за него, а потом еще и лечиться от венерических заболеваний. Как Света. Помнишь, что было с ней?»
«Крис, ну погоди, я же тебе даже ничего не рассказала»,
проговорила Лина с таким видом, будто собирается сейчас же раскрыть все тайны британской разведки.
«Кокс сам мне написал. Сам, понимаешь? Извиняется. Говорит, что только теперь он понял, как я его по-настоящему люблю, когда увидел, как я откликаюсь на его ласки и как меня тошнит от прикосновений Марата. В общем, это его так тронуло, что он решил даже меня не наказывать и зовет обратно».
«Только не говори, что сейчас побежишь к нему», — воскликнула Кристина. «Ведь эти извинения — это лишь очередная манипуляция». «Данил тоже говорил, что любит. Что это все была проверка наших чувств, что теперь все будет по-другому». Лина интенсивно замотала головой.
«Нет, я думаю, что вот как раз сейчас он был искренний. Мы с ним созвонились, пока тебя не было. Я услышала его голос. Он никогда не говорил так. Он реально переживает и хочет меня вернуть. Он извинился за Марата, сказал, что если мне это неприятно, то он больше так делать не будет. Раньше он никогда не говорил таких вещей. Это ведь что-то значит?»
«Ты что, реально ему веришь?» —
поразилась Кристина.
«Ну да», — ответила Лина.
Ты же знаешь, ведь за то, что я сбежала, мне бы по-хорошему светил черный список и полный игнор. Но Кокс сам написал мне, да еще начал извиняться. Это точно что-то да значит.
Ну, допустим, даже если предположить, что это так, то неужели ты хочешь к нему возвращаться после всего?
Марат, это ведь была только последняя капля. А до этого сколько всего было?
Вспомни, как он тебя бил, как связывал, как унижал на глазах у других парней и девочек. Неужели тебе этого мало? Неужели ты хочешь вернуться обратно в этот ад?
Но это и есть настоящая жизнь, откликнулась Лина с фанатичной убежденностью. Когда каждый новый день у тебя сносит крышу от эмоций, когда ты чувствуешь драйв, когда не знаешь, что будет в следующую секунду, живешь ярко и насыщенно, на пределе своих сил. Это не сравнить с сытым благополучием. Это настоящая свобода самовыражения, когда ты свободна от предрассудков общества.
«Но ты же говорила, что не можешь так больше», — напомнила Кристина. «Ты же сама сбежала от него».
«Да, сбежала. Но это было на эмоциях», — признала подруга. «Ты же знаешь, из гарема не уходят навсегда. Если кто и уходит, то всегда возвращается. И это не просто так. Я вот что подумала. Ну, брошу я это все. Буду каждый день ходить на работу и домой. И будет каждый новый день похож на предыдущий. Превращусь в этих серых зомби. Стану мертвой, как они. Да меня тошнит от всей этой благостности. Все это кажется искусственным, ненастоящим. Да я же умру от скуки».
«Но почему обязательно от скуки?» – возмутилась Кристина. «В мире полно всего интересного. Главное – найти свое и двигаться в этом направлении.
Но я не хочу жить в золотой клетке, когда у тебя вроде бы все есть, но нет никакого развития. Потому что развитие в дискомфорте, в преодолении себя».
Кристина слушала подругу и поражалась, насколько глубоко в ее мозг проникли программы Кокса. Насколько он мастерски манипулировал сознанием.
«Это только красивые слова», – парировала она. «На самом деле в этом гареме не было никакого развития. Наоборот, хозяева ломали нам психику, заставляли деградировать, грубо забирали энергию. Никому из них и дела не было до нашего развития. Это лишь красивый фасад, прикрытие. Вот, посмотрите, как хорошо мы все делаем для вашего же блага. Это же идеальная подводка, которой можно оправдывать любые зверства».
«Да это ты не понимаешь. Посмотри на всех этих женщин», — ответила Лина с нездоровым азартом, раскинув в стороны руки с раскрытыми ладонями.
«Да, может быть, они и самодостаточны, но они одни. Они либо страдают в одиночестве и тусуются здесь своим избранным кружком воинствующих феминисток, либо находятся рядом с подкаблучником, который за ними носится, все для них делает, но не дает им драйва. Жизнь их скучна и сера. Знаешь, сколько я таких видела? Они сами уходят от своих мужиков-тряпок и ищут хозяина, чтобы почувствовать себя женщиной. Ведь весь кайф в подчинении».
Кристина заметила, что в этот момент лицо ее подруги побледнело и как будто даже покрылось мелкой сеточкой морщин. Словно в один момент она резко постарела лет на 10.
«И что? Ты всю жизнь будешь бегать за хозяином? Ты хочешь навсегда остаться зависимой от игры? Сидеть на этой эмоциональной игле одобрения и убиваться по каждому поводу? Лин, да посмотри на себя в зеркало. Ты же изношена, выжата, высосана, как лимон. В твоих глазах нет жизни. Они больше не сияют, как раньше, когда мы только встретились. Они только слегка вспыхивают при упоминании о дозе и о том, кто тебе ее поставляет. Это реальная зависимость, похуже всякого героина».
«Очнись!» Кристина почти перешла на крик, но остановилась, заглянув в глаза подруги, которая смотрела на нее стеклянным взглядом, словно загипнотизированный зомби. Помолчав несколько секунд, девушка добавила уже чуть тише. «И мы здесь не феминистки. Здесь наоборот, помогают женщинам найти их мужчин. Просто мы за то, чтобы мужчина был достойным, а не каким-то первым встречным, который признался в любви и предложил руку и сердце. Мы за избирательность».
«Это замечательно», — согласилась Лина. «Но у меня уже есть свой мужчина. Так как он, меня любить точно никто больше не будет. Столько драйва и кайфа от жизни я точно ни с кем больше не смогу испытать. Если это не настоящая любовь, то я уж не знаю что. Рядом с ним я окружена вниманием мужского пола. Я купаюсь в нем. Разве можно получить это в обычной жизни? Ну, даже если у тебя и будут какие-то папики, богатые или слюнявые романтики, разве дадут они тебе все то, что давал тебе Данил?» Слушая доводы подруги, Кристина не уставала поражаться тому, насколько она зомбирована коксом. «Господи, неужели и я совсем недавно была такой?» — с ужасом подумала девушка. «Да, я раньше тоже так думала», — резко ответила Кристина. «Но это всего лишь иллюзия, заблуждение. Достойный мужчина дает тебе любовь, которая позволяет раскрыть твои лучшие черты и качества. С ним ты расцветаешь и раскрываешься, как цветок. Ты ощущаешь себя женственной, любимой. А что мне давал Данил? Как я себя ощущала с ним? Никчемной, опущенной, грязной. У меня постоянно возникало чувство, что я делаю что-то мерзкое, от чего мне становилось плохо и морально, и физически. По-твоему, такой должна быть любовь?» Лина поджала губы и некоторое время загнанным зверьком смотрела на подругу, пытаясь найти контраргументы. «Кокс кое-что сказал мне про Данила», — выпалила она не впопад. «Хочешь знать что?» Кристина отрицательно мотнула головой. «Нет, можешь не верить, но после практики разрыва санс-контактов мне на него вообще плевать. И знать не хочу, что он там говорит. Мне это неинтересно». «Он тоже по тебе очень скучает», — торжествующим тоном сказала Лина, не обращая внимания на слова подруги. «Он постоянно говорит о тебе с Коксом. Он мне сегодня признался и даже немного в шоке от того, как он себя ведет. Даня рассказал ему, что у вас недавно была встреча, и после этого твой образ стоит у него перед глазами».
«Да что за бред!» — воскликнула Кристина. «Да с чего вообще Кокс тебе начал про меня говорить?»
«Он спросил, где я. И я ответила, что у тебя. Поэтому он разоткровенничался и по секрету рассказал, как твой Даня убивается».
«Не может этого быть!» — покачала головой Кристина и отмахнулась. «Я в это вот совсем не верю».
«А, кстати, помнишь тот букетик мимоз, что он тебе подарил?» — вспомнила вдруг Лина, снова сделав вид, что не обращает внимания на недоверие подруги. «Ты его выбросила, когда убегала, а он поднял и засушил. Представляешь?» «Даже представить себе не могу», — ответила девушка, явно не впечатленная услышанным. «И еще. Кокс сказал, что он думает о тебе постоянно и сохнет, как этот самый букетик мимоз».
«Лин, остановись, пожалуйста. Иначе меня сейчас стошнит от трогательности этого момента», — произнесла Кристина, подкрепляя свои слова выразительным взглядом.
«Иронизируешь, да?» — обиженно сказала Лина.
«А что, мне надо теперь прыгать до потолка и бежать к нему, сломя голову?»
«Нет, но я тебе честно скажу, я такое за твоим Данилом тоже заметила, что он сохнет по тебе. Когда ты ушла, он стал какой-то грустный, отстраненный от всего. Он реально изменился, и я видела, что он переживает ваш разрыв».
Кристина взглянула на девушку с недоверием. «Ты уверена, что все это про Даню?»
«Я и сама была в шоке», — ответила Лина. «Никогда не думала, что он так будет себя вести. А почему ты мне раньше не говорила об этом?»
«Я не знаю», — замялась она.
«Ты так негативно была к нему настроена, что я просто не решилась».
Кристина не знала, что и думать. Первой реакцией было отторжение. Она не поверила, но когда Лина начала убеждать ее, где-то в глубине души шевельнулась. А что, если это правда? Что, если он на самом деле любит и страдает? Что, если он действительно изменился? Мы могли бы стать счастливой парой, ведь мы нашли друг друга. А если это та самая любовь, которая сметает все границы? Когда ты любишь не за что-то, а вопреки всему. Кристину я заметила издалека.
еще с противоположного конца коридора. Она сидела на кресле в зоне отдыха и о чем-то увлеченно говорила с незнакомой мне кудрявой девушкой. Эти кудряшки я узнала. Видела их на семинаре. Правда, совсем с другого ракурса. Девушка тогда сидела на несколько рядов впереди меня, и я могла лицезреть ее пышную шевелюру только с затылка. Это на нее тогда смотрела Кристина. Ее пыталась отыскать в толпе. «Неужели сейчас она познакомит нас со своей таинственной приятельницей?» – подумала я и направилась в сторону беседующих девушек. Ксюша обогнала меня и побежала эмоционально обниматься и здороваться с Кристиной. За время совместной работы над блогом они успели сдружиться, несмотря на то, что были очень разными. «Привет, Крис!» – улыбнулась я, подходя. «Как твои дела?» «О, я только что от наставницы!» – эмоционально ответила она. «Мы провели практику разрыва сансконтактов, и вот теперь чувствую настоящий дух свободы. Кстати, познакомьтесь!» Она сделала шаг в сторону кудрявой девушки, которая продолжала сидеть на кресле. «Это Лина, моя очень хорошая подруга». Теперь, когда мы подошли ближе, я смогла уже более отчетливо рассмотреть Лину. Мне показалось, что она почему-то не рада, что мы подошли. Возможно, мы прервали какой-то важный разговор подруг, и из-за этого она злится. «Всем привет!» – поздоровалась Лина, поднявшись с кресла и запоздала, натянув на себя улыбку. Она получилась очень неестественная, а в поведении Лины я заметила скованность, граничащую с недовольством. Видно было, что девушка чувствует себя в нашем обществе неуютно или просто не хочет общаться. Подобную реакцию можно было понять. Когда я пришла в школу в первый раз, меня буквально трясло от желания развернуться и как можно быстрее бежать в направлении дома. Сейчас об этом смешно вспоминать, но тогда я была довольно скептичной. «А это та самая Александра, моя спасительница», — продолжила Кристина. «И Ксюша, ее дочь. Мы с ней вместе вели блог. А это...» — она сделала паузу и посмотрела на Вику, ожидая, что кто-нибудь из нас представит ей незнакомую девушку. «А это моя подруга Виктория», — подхватила Ксюша. «Она первый раз здесь и очень хочет узнать о школе побольше». Вика кивнула и сделала шаг вперед. «Ой, а вы...» Она с восхищением посмотрела на Кристину. «Тоже одна из зачарованных?» Кристина звонко рассмеялась. «Ну, в какой-то степени, наверное. Хотя я еще не волшебница. Я только учусь». Между тем Лина повернулась ко мне. «Крис так много рассказывала о вас», — сказала она. «Говорила, что у вас с ней какая-то ментальная связь». В голосе девушки промелькнула едва заметная усмешка, и меня обдало такой сильной волной скепсиса, что я невольно отпрянула. «Ментальная связь?» – оживилась Вика. «Это что-то вроде телепатии?» «Не совсем, но очень похоже». «Ничего себе!» – поразилась девушка. «Так вы что, на самом деле это все умеете? Это вообще возможно?» «Да, возможно». Спокойно кивнула я, отвечая на вопрос девушки. И, решив подогреть ее интерес, а заодно и проверить реакцию Лины, продолжила. «И не только это, а еще много интересных вещей. Я вот, например, умею летать. Приходи на наше занятие и узнаешь».
«Ой, это так интересно! Я бы с радостью, если, конечно, буду попадать по времени!» откликнулась Вика. Ее глаза горели неподдельным восторгом. «А мне можно будет научиться летать?»
«Возможно», — поддержала я запал Вики и пояснила. «У каждого свои способности и таланты. И на самом деле они безграничны. Каждая наша ученица получает шанс раскрыть свою индивидуальность, женственность, развивать свои способности. Главное — это собственное желание и стремление».
И в этот момент я поймала презрительный взгляд Лины. И волна негатива, исходящая от девушки, обдала меня с новой силой. Я взглянула на нее под другим углом. Неужели она из тех критично настроенных людей, которые не способны открыться новому знанию? Из тех, кто везде видит лишь плохое? Обман, предательство, агрессию? Я еще раз внимательно посмотрела на подругу Кристины и даже собиралась расфокусировать взгляд, чтобы продиагностировать ее ауру. Но в этот момент дверь одного из кабинетов распахнулась, и оттуда вышла элегантная девушка с озорными каштановыми локонами. Она была одета в дизайнерские джинсы и приталенный пиджак благородного песочного оттенка, который идеально сочетался с фисташковой сумочкой и ботильонами того же цвета. Увидев нас, девушка приветливо махнула рукой и уверенной походкой направилась в нашу сторону. Глядя на нее, я даже залюбовалась. Она была такая стильная и привлекательная, что даже сложно было поверить в то, что когда-то она страдала заниженной самооценкой и прятала себя за бесформенными кофтами.
«Настя!» — воскликнула я. «Давно тебя не было видно. Ты с индивидуальной практики?»
«Да, теперь я буду часто ходить», — ответила она и как-то странно взглянула на меня, быстро переводя взгляд на остальных, словно хотела сказать что-то еще, но не могла сделать это при всех. «У меня там целый курс намечен». Между тем Ксюша и Кристина тоже подошли ближе поздороваться с Настей. Пока девочки знакомили Настю с Викой и Линой, дверь кабинета, из которого только что вышла моя кузина, распахнулась, и на пороге появилась помощница наставницы, стройная девушка с длинными русыми волосами. Она приветственно кивнула нам и махнула рукой, подзывая Ксюшу.
«Пожалуйста, Ксения, проходите. Велеслава ждет вас».
Ксюша встрепенулась. «Так, мне пора», — быстро проговорила она и повернулась к Кристине. «Крис, ты покажешь здесь что-нибудь Вике?» Она хотела посмотреть, где проходят наши занятия, а еще какие есть амулеты.
«Ой, это было бы здорово!» — подхватила Вика.
Кристина согласно кивнула.
«Хорошо, идем».
Она протянула новой знакомой руку, другую руку вложила в ладонь Лины и широко улыбнулась. «Устрою вам экскурсию по школе». Глаза Вики тут же вспыхнули энтузиазмом, и она пошла рядом с Кристиной чуть ли не в припрыжку, переполняемая желанием узнать как можно больше. Сейчас особенно стал заметен контраст между Викой и Линой, которая плелась за подругой так, словно делала той большое одолжение. Проводив всех троих взглядом, я послала ободряющую улыбку дочери, которая уже направилась к кабинету, где ее ждала наставница. Мы с Настей остались одни. «У тебя что-то случилось?» — спросила я. «Мне показалось, ты хочешь о чем-то рассказать. Что-то не так с Максом?»
«Нет, с Максом все хорошо», — заулыбалась кузина, усаживаясь в кресло. «Я даже не думала, что он будет таким нежным и заботливым. Он меня очень поддерживает, зная, как я переживаю».
«Так, вот с этого места давай поподробнее. Что у тебя стряслось?» Не выдержала я и опустилась на кресло рядом с Настей. Кузина немного помолчала, собираясь с мыслями. Было видно, что она собирается сказать нечто важное и, скорее всего, не очень приятное.
«В общем, я хожу на индивидуальный курс восстановления к Велеславе, чтобы как-то справиться с моим диагнозом».
«Диагнозом?» Я пораженно взглянула на Настю. В голове тут же замелькали худшие из возможных сценариев. Почему-то первая мысль была про рак, от которого я только недавно чудесным образом избавилась.
«Только не говори, что ты тоже!»
«Нет, нет!» — поспешила прервать меня кузина. «Господи, я не хотела тебя пугать, это не рак, это бесплодие. Врачи дают минимальные шансы на зачатие». Услышав эти слова, я выдохнула. С одной стороны, с облегчением. Хорошо, что это не смертельная болезнь, но с другой... Я прекрасно знала, как кузина грезит и мечтает о детях. И тут такой неприятный сюрприз.
«Боже мой, Настя, почему ты ничего не рассказывала?» — воскликнула я. «И давно ты узнала?»
«Не очень», — ответила кузина.
«Я просто не хотела тебя волновать сейчас, когда столько событий происходит со школой». «Ну что ты, Настя, ко мне ты можешь хоть среди ночи прийти, я тебя выслушаю и постараюсь помочь. Ты это прекрасно знаешь.
Тебе и без меня явно сейчас хватает проблем», — вздохнула она и сделала паузу, обдумывая дальнейшие слова. «Знаешь, я сначала вообще сильно переживала, но потом я вспомнила тебя. Тебе же врачи тоже давали неблагоприятные прогнозы, но ты теперь здорова благодаря поездке на место силы и практикам. И тогда я постаралась успокоиться, пошла к наставнице и все ей рассказала. Спросила совета, что делать дальше, есть ли какой-то способ восстановиться».
«Вот это очень правильное решение», — похвалила я кузину.
«И что она сказала на это? Нашла причину? Отчего это?»
Она провела мне диагностику. И, в общем, да. Оказалась причина в родовой карме и блокировке сексуальной энергии.
«Так, погоди», — удивилась я. «Ты вроде бы уже проработала эту проблему».
«Да, я проработала на уровне собственного тела. Но по роду все это еще тянется. И поэтому у меня до сих пор идет отток энергии по линии женского рода. Получается, я не могу забеременеть, потому что у меня не хватает энергии в матке, чтобы сформировать ребеночка».
«Да», — сказала я. «Представляю, сколько энергии требуется для этого. По сути, из одной маленькой яйцеклетки и микроскопического сперматозоида нужно сформировать целого человека».
«Велеслава сказала, что нужно очень много сексуальной энергии», — ответила Настя. «И получается, врачебный диагноз бесплодия — это лишь следствие. Что бы там ни показывали анализы, что бы ни говорили доктора, первопричина кроется на уровне тонкого плана. Нет сексуальной энергии, нет сил и возможностей для зачатия плода. Появится энергия, появится активность в яйцеклетках, они начнут вырабатывать все необходимые вещества.
Получается, если устранить эту первопричину, анализы изменятся и диагноз тоже», — подхватила я.
«Да, так мне наставница и объяснила. И, кстати, сказала, что из-за проблем по карме женского рода может быть много и других сложностей, не только бесплодие, а все гинекологические болезни, которых сейчас так много, и они молодеют. А еще проблемы по карме вызывают преждевременную старость», добавила я, вспоминая, чему меня учили на занятиях. «И разные психологические проблемы. Стеснительность, неуверенность в себе, даже бедность и нехватка денег. Это из-за недостатка сексуальной энергии».
«О, не думала, что денежные трудности тоже связаны с этим», — удивилась Настя.
«Да, еще как связаны. И еще неспособность встретить достойного мужчину». Настя на миг задумалась.
«Ну да, получается, чтобы притянуть внимание сильного мужчины, нужно находиться с ним примерно на одном энергетическом уровне. Мне, оказывается, энергии только на это и хватило».
«Чтобы привлечь Макса? Так это уже немало».
«Да, но на ребеночка уже энергии не осталось», — вздохнула Настя, и я почувствовала в ее голосе отголоски боли, которую она тщательно пыталась спрятать.
«Вот поэтому очень важно работать с кармой рода», — сказала я, подводя итог вышесказанному. «Особенно по женской линии. У 95% женщин проблемы с этим, а они даже не знают, так как никакие анализы в больнице не могут это показать. Только на энергетической диагностике с наставницей все становится ясно и понятно, что делать.
Я вот по себе вижу, как мое самочувствие улучшается после занятий с Велеславой. Уровень энергии растет. Это на самом деле воодушевляет».
«А вы с ней занимаетесь по специальному курсу?»
«Да,
курс очищения кармы женского рода, чтобы исправить кармические проблемы и остановить отток энергии».
«А что вы там делаете на этих занятиях?»
«Велеслава дает энергетические женские практики, самые разные. Дыхание матки, йогические техники, мантры, мудры и даже храмовые танцы. Некоторые практики я делаю дома сама по ее рекомендациям. Но самое первое, с чего мы начали, это ритуал очищения кармы рода по женской линии».
«О, а ведь это должно помочь не только тебе, но и твоей маме, и всему твоему роду, верно?»
«Да, так что, может быть, и у моей мамы наконец-то все в жизни наладится». Настя вздохнула, и я поняла, что ей до сих пор тяжело говорить о матери, вспоминая многочисленные размолвки и конфликты. «Я слышала, в шаманизме кармические связи связывают с древом рода», — сказала я, чтобы увести разговор чуть в сторону и не углубляться сейчас в острую тему взаимоотношений Насти с матерью.
«Да, Велеслава об этом как раз тоже говорила. Корни родового древа — это наши предки. Ствол и ветви — это я и мои живущие в настоящем родственники. А листики и плоды — это наши дети. И если проблема в корнях, невозможно исцелить один листик или одну веточку. Нужно лечить корневую систему.
А если с корнями все будет в порядке, то и ствол, и ветви, и листья, и плоды будут здоровыми, подхватила я. Кто бы мог подумать, что все действительно так взаимосвязано. Как хорошо, что вы занялись кармической чисткой и лечением корней.
Да, я очень рада, что мы начали с этого, ответила кузина. Ведь если корни у древа рода гнилые, то и новые листики, то есть дети, будут рождаться на свет больными.
Вот еще и поэтому до рождения ребеночка очень важно вылечить корни, чтобы ему не передались эти же проблемы, сказала я. Настя с энтузиазмом закивала. Вообще, мне кажется, что каждой женщине по-хорошему нужен такой курс. А в школе у нас как раз и есть. Называется «Сила рода». Между прочим, один из самых популярных курсов. Там все энергетические практики проходят в небольших группах, а ты занимаешься, по сути, по тому же курсу, но индивидуально. Кстати, тебе нравятся занятия?
Да, очень. Это такие необычные ощущения. В голосе Насти прозвучали нотки восторга, что говорило о том, насколько она включена в занятия и насколько заряжена на положительный результат. Я впервые в жизни почувствовала свою матку изнутри, и по ней разливалось такое приятное тепло. Это сложно передать словами. Надо почувствовать.
Здорово! Кстати, а на сколько у тебя рассчитан этот курс?
На месяц. А после этого снова пойду к врачу и проверюсь, есть ли какая-то динамика уже на уровне физиологии.
Я верю, что у тебя все получится, и ты сможешь забеременеть. С искренней уверенностью сказала я. Я слышала столько историй женщин, которые благополучно избавились от бесплодия.
«О, это интересно! Расскажи!» – попросила кузина.
Я задумалась, выбирая самую интересную и яркую историю. Ну вот, к примеру, наш организатор из Мадрида. «Очень хотела детей, но никак не могла забеременеть», – начала я. Врачи говорили, что вероятность очень маленькая из-за низкой активности яичников. И дело осложнялось тем, что она была замужем за капитаном дальнего плавания. Он работал на круизном лайнере и приезжал домой где-то раз в два месяца.
«Да уж», — хохотнула Настя, — «представляю себе. Я бы, наверное, не выдержала секса раз в два месяца».
Я улыбнулась. «Да, она самоотверженная женщина». Ну, в общем, суть в том, что она как раз прошла у наставницы энергетический курс, как у тебя. Там тоже была и кармическая проработка, и упражнения на дыхание, и еще разные женские практики.
«И как? Это помогло?»
Заинтересованно подалась вперед кузина.
«Да».
Анализы показали, что активность яйцеклеток на 60% повысилась за месяц, хотя до этого врачи тоже делали печальные прогнозы. Говорили, что вероятность беременности не более 10%.
«О, это воодушевляет! Такие результаты!» – воскликнула Настя, и ее глаза засияли.
«Да, а когда ее муж вернулся на очередные выходные домой, они благополучно зачали малыша, а через 9 месяцев она родила здорового, крепкого мальчика».
«Какая вдохновляющая история! Теперь я еще больше буду верить в то, что и у меня все будет хорошо».
«Да у тебя и будет, вот увидишь. По-другому просто не может быть. Так что даже не переживай». Настя кивнула.
«Саш, спасибо за поддержку. Мне нужно было выговориться. Я себя настраиваю на лучшее и верю в благоприятный исход. Но все равно переживаю. А как не волноваться? Это же такое важное событие – зачатие малыша. Вынашивание, рождение крохи на свет. Я так мечтаю об этом, а у меня не получается. И вот оказывается, опять мамочка мне подгадила. Даже здесь не обошлось».
«Я понимаю твои чувства, но твоя мама и сама страдала от подобных кармических проблем, раз они тянутся вглубь на несколько поколений. Возможно, кармическая чистка и ей поможет».
«Да, я на это надеюсь».
Настя хотела сказать еще что-то, но как раз в этот момент распахнулась дверь кабинета, и оттуда вышла Ксюша. Одного взгляда на нее хватило, чтобы прочитать по лицу целый спектр эмоций. Моя дочь была взбудоражена и явно чем-то шокирована. Создавалось ощущение, что она никак не могла прийти в себя,
от того, что ей сказала наставница. И это что-то было немыслимым. У меня перехватило дыхание. Что же случилось?
Боже, девочка моя, что же тебе сказала наставница? Что ты так разволновалась?
В голову полезли нехорошие мысли, и я бросилась навстречу дочери, не в силах далее оставаться в неведении.
«Солнце, ну как?»
Я заглянула в расширенные от удивления глубокие синие глаза. «Что тебе сказала Велеслава?» Ксюша замешкалась с ответом, пытаясь собрать в кучу мысли и чувства. Время шло, а она все стояла, смотрела на меня и не могла вымолвить ни слова.
«Ну говори же! Только не молчи!»
— воскликнула я.
«Что?»
«Она сказала, что я
избранная!»
— выдавила дочь ошарашенно.
«И, кажется, пригласила меня в Хогвартс!»
«В какой еще Хогвартс?» — удивленно проговорила Настя, которая подошла следом за мной и стояла рядом, переводя взгляд с меня на Ксюшу и обратно.
«Это же вымышленная школа!»
Настя ждала от нас ответа, а мы с дочерью стояли молча и не могли ничего толком объяснить. Эмоции Ксюши передались и мне. Я замерла на месте и, не веря своим ушам, смотрела на дочь. Неужели она та самая, одна из тысячи достойных? Это невероятно. Она получит уникальный опыт, особые знания, которых не смогу получить ни я, немногие другие ученицы. Я почувствовала, как уходит тревога, и в душе разливается теплота. Ощущение, что твой ребенок двигается в направлении развития, что у него все получается. Мне потребовалось пройти довольно длинный и тернистый путь, чтобы понять свое истинное предназначение. У Ксюши все начинается уже сейчас, когда впереди вся жизнь. И если она будет идти по своему пути, сможет продвинуться гораздо дальше меня, стать сильнее и мудрее, получить знания и навыки, которые дальше будут только углубляться и укрепляться. Это поистине прекрасно, когда дети превосходят своих родителей и идут дальше.
«Господи, доченька, как же это здорово!» —
воскликнула я и заключила Ксюшу в объятиях.
«Ты рада?»
«Я? Пока я не до конца верю, но да, я очень-очень рада. Я так хочу туда поехать!»
В глазах дочери блеснули слезы счастья.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт beauty1.org. Там вы найдете много интересного.